На стене комнаты Ильи Львовича Сельвинского висела акварель Максимилиана Волошина с надписью «Илье Сельвинскому, человеку-оркестру». В самом деле, никто другой, как Илья Сельвинский, не пользовался самыми разнообразными говорами и жаргонами. Я это постараюсь продемонстрировать в течение сегодняшней лекции. Как он вступал на литературную стезю? Такой эпизод. Кафе, которое называлось СОПО, то есть «Союз поэтов», сокращенно его именовали «Сопаткой». Там принимали в члены Союза поэтов. Иногда заседали очень солидные люди, вплоть до Брюсова. Чаще председательствовал такой Иван Александрович Аксенов, человек с красной бородой и совершенно лысой головой, модный тогда режиссер. Он перевел, между прочим, великодушного рогоносца Крумелинка, которого сейчас довольно часто опять ставят. В зале сидели представители самых разнообразных поэтических течений. Маяковский сидел и то и дело подавал ехидные реплики. Тому кричал украденному Маяковского, другому стихи холодные, как собачий нос, третьему еще какую-нибудь реплику. Но вдруг на эстраду вышел молодой человек в костюме довольно странном. Он был сшит из паруса номер 7, который идет на клевера для рыбачьих швертботов. На ногах у него вместо ботинок были деревянные сабо. Это не было следствием какой-то особой оригинальности, а объяснялось просто тем, что в Евпатории, откуда приехал молодой человек, не было ни обуви, ни мануфактуры. Поэтому все одевались и обувались как могли. Он занимал в этом парусе чуть не половину сцены. Сам он был не очень высокого роста, но человек крепко сбитый, с могучими мускулами. И вот он вышел на эстраду и стал читать: «Конь быстролетный, отлитый из черной и звончатой бронзы, ты мой единый товарищ, тебе моя грубая песнь. Весь ты прекрасен и мощен, как стих звонкопевный Марона, все твои слажены члены, как латы червленых доспехов. Помнишь, как с девушкой этой неслись мы по нивам Родана, ухо в ухо с ветром, я мускулистой ясницей сжал ее стан, глотая рта гранатные соты, а под чугунной ладонью к браздам и железу привыкшей маленькими шеломками вставали невинные перси». В зале зашевелились, там посмотрели на Маяковского, как он реагирует. Маяковский молчал. Глава школы экспрессионистов Ипполит Соколов поморщился, гимназист. Выступил вот этот самый Иван Александрович Аксенов, о котором я сказал. И он высказался примерно так: это прекрасные гекзаметры, звучат как латинская бронза. И молодой человек применил такой прием, который вроде бы лежит на поверхности, но до сих пор до него никто не додумался. Удвоение гласных, которые дают представление о долготе и краткости звуков в греческом языке. Кстати, Сельвинский это с гордостью повторял, уже будучи профессором Московского университета, ведя семинар молодых поэтов. Я вам скажу, что это чушь, потому что этим приемом пользовался не только Пушкин. «Чистый лоснится пол, стеклянные чаши блистают». Этот же прием применен. Не только Пушкин, но даже Ломоносов с Тредьяковским. Гекзаметры при помощи вот такого удлинения гласных как только начали переводить греков на Руси, так и начали применять. Ну, молодому человеку, так сказать, позволительно прийти в восторг от того, что его хвалят. Но когда человек автор книги «Студия стиха», так ему немножко историю стиха-то надо было знать. Ну, это, так сказать, такое замечание кстати. На другой день молодой человек оказался в известном имажинистическом кабачке, которое называлось «Стойло Пегаса». Там должны были чествовать Сергея Есенина. Сев за один из столиков, он вдруг увидел входящего громадного Маяковского, который сел рядом с ним за стол и сказал: «Центурион!» Тот сперва не понял. «И товарищ Центурион, это вы вчера читали в Сопатке про латинского коня? Вашу фамилию забыл. Как вас зовут?» Он говорит: «Нужно запоминать стихи, а не фамилии. Если не запомнили, значит, они того не стоили». Маяковский сел с ним рядом за стол и сказал: «Любопытные стихи у вас, почитайте еще что-нибудь». И Маяковский услышал вот такие стихи совсем молодого Сельвинского. Я тут с удовольствием вижу на столе книжку 29-го года издания «Ранний Сельвинский», которая вообще очень большая редкость. Вот там эти стихи есть, а больше нигде. «Мраморные темные бани, похожие на мечети, с иллюминаторами в куполах. Здесь глухо звучит голос, здесь гулко стукают по полу, разбухшие от плюха и пара буковые бабучи. Тут звук отгудит не сразу, но вкусно так и уютно. И в теплом пару вечером, когда зажгут свечи, залоснятся мутным золотом каленые в татарском солнце, сверху широкие, снизу узкие варварские тела». Любопытно, сказал Маяковский, вроде в стихах нету ни рифмы, ни ритма, а однако на чем-то держится. Но что Сельвинский, не умиравший от скромности, сказал ему: рифмы здесь действительно маловато, а ритм есть, как же это стихотворение дирижируется на четыре четверти. Я впервые открыл тактометрическую просодию. Разрабатывал эту тактометрическую просодию в основном Ветковский. Он автор книжки «Словарь поэтических терминов», во втором издании «Просто поэтический словарь». Интересно, что в первом издании он чуть ли не на каждой странице ссылается на Сельвинского. А потом они, видимо, крупно поругались, и во втором издании почти ни одной ссылки нет. Такая вот парадоксальная ситуация. Но Сельвинский действительно много занимался тактовым стихом, который строится действительно на том, чтобы стихотворение дирижировалось. Но так у него написана вся Улялаевщина, так даже повесть «Записки поэта» написана ритмической прозой. Тоже является таким тактовиком, как он называл это. Каково его начало было? Он по национальности крымчак. Это такая странная национальность, которая почти не сохранилась больше. Потому что Гитлер Адольф Алоизиевич уничтожил их всех. Остались буквально единицы. Это с одной стороны цыгане, а с другой стороны евреи. Еврейские цыгане крымские. Нет, не караимы. Караимов Гитлер даже почему-то считал, что они арийцы, что у них раса не иудейская. Папа у него был меховщик у Сельвинского, звали его Лев Соломонович. Цыганский еврей. Почти все детство и юность он провел в Крыму, учился в Евпаторийской гимназии. Тут наступила сперва германская война, а потом гражданская. И ему приходилось работать то водокачем, как он называет, то есть он качал воду в подвале какой-то гостиницы, потом спасателем на водах, потому что он прекрасно плавал. Ранний Сельвинский – это книга, распределенная будто бы по классам гимназии, в которых он учился. Это третий класс, потом это пятый, это восьмой. Критики считали, что, возможно, все это чистейшая литературная мистификация, что все эти стихи написаны после. Кто его знает? Я с Сельвинским встречался один раз, но я его об этом не спросил. Вот в этой книжечке кое-что тоже есть. Например, вот такое. «Вчера я был в музее. Мимо она проходила. Я бродил на нее глазея и царапнулся о крокодила. Крокодил, распахнувши лапы, лежал широко осклабясь. Мой палец кляксами капал, и я даже почувствовал слабость. А нынче она приходила навестить своего поэта. Боже мой, что с вами? Ах, это так, укус крокодила». Это совсем ранний Сельвинский. «Я думал, война – это пушек гром, трубы боевой – медь. В разбитых башнях победный ром, покуда эху греметь. Я думал, война – это хмель головы, побоище конных атак. Я думал, я многое думал, увы, но все оказалось не так. Но все оказалось куда скучней, и вместо ракетных звезд война – это жизнь за пару кочней и у магазина хвост». Голос-то свой у него есть, даже вот в этих гимназических стихах. Маяковский удивлялся, когда Сельвинский там ему читал свои разные стихи, откуда он, например, знает жаргоны. Говорит: «Ничего удивительного, я сидел в тюрьме с уголовниками». «Откуда вы знаете цыган?» «Ну, во-первых, я цыган наполовину по происхождению, а потом я был странствующим актером с цыганским театриком «Гротеск». «Откуда вы знаете тряпки?» «У него есть про тряпичного короля целая поэма». «Это очень просто, я работаю в отделе Потребсоюза». Айсеев сказал Маяковскому: «Володя, приходит новое поколение, они уже прошли огонь и воду и медные трубы, они знают все». Он сам писал о том, каково их поколение. Почитаю варианты 30-х годов, потому что Сельвинский был в отношении своих ранних стихов настоящим компрочекосом. Как Слуцкий где-то писал про свои стихи: «Я им ноги ломаю, я им руки рублю». Примерно это самое, ну, по другим соображениям. Итак, хлыстом мои губы выстегай, цепью и крючьями вытащи крик. Как всякий поэт, я сердце статистики, толпоголос мой голый язык. И сеас глаголю, не эпилепсийщиной, дыхом толпы душа взметена, свистами сверстников зубы насыщены. Что ж я за племя? Обдумайте нас. Мы, когда монархии, помните, бабахали, только-только подрастали среди всяких «но». И нервы наши, без жиров и без сахара, лущились сухоткой, обнажаясь, как нож. Мы не знали от отрочества, как у Чарской в книжках. Маленькие лобики морщили в чело. И шли мы по школам в заплатанных штанишках, хромая от рубцов перештопанных чулок. Так по училищам, наливаясь желчью, с траурными тенями в каждом ребре, плотно перло племя наших полчищ с глухими голосами, будто волчий брех. И едва успев прослышать марксизм, лишенные классового костяка, мы двинулись в дым по степям, по сизым, стихийной верой своей истекать. И если бы этой вере наука взамен утопических корневищ, мы знали бы свой политический угол и не жег бы совесть шелудивый свищ. Но выли плакаты, трибуны и газеты, все что-то знали, все были тверды, а мы глотали и то, и это, и не умели заплатывать дыр. Мы путались в тонких системах партий, мы шли за Лениным, Керенским, Махно, отчаивались, возвращались за парты, чтоб снова кипеть, если знамя взмахнет. Не потому ль изрекатели истин, от кепов губкома до берлинских панам, говорили о нас, авантюристы, революционная чернь, шпана? Какими ж зубами удержать свою ругань? Как вам втемяшить, что в гражданский угар мы мыкались в поисках неведомого друга в одном направлении, видя врага? Что диаграммой истории владея, от пролетариата не уйти нам теперь. По возрасту, по пульсу, наконец, по идеям, по своей, наконец, социальной судьбе. Товарищ, кто же там, стоящий на верфи, вдувающий в паровозы вой? Обдумайте нас, почините нам нервы и наладьте вход, как любой завод, чтобы мы имели право любить свою республику кровно, всерьез, без фальши, без опер, и выйти из желтого кадра пухленьких честных плательщиков Добрахим и Мопр. Еще был более ранний вариант, где было, чтобы мы имели право любить свою республику не так, как в статьях ее любят верхи, и выйти из желтого кадра пухленьких честных плательщиков Мопр и Добрахим. Такой был первый вариант, я помню. Он получил какую-то премию, пришел к Маяковскому. Что, ведь вы теперь король поэтов? И сколько вы получаете в своей пушнине? 220. Ну да, это ничтожная сумма была. Плохой цивильный лист для короля. Каждый почти из поэтов тех лет обязательно, если у него особенно была жажда что-то придумывать и кем-то командовать, непременно создавал свое литературное течение. Вот Сильвинский придумал конструктивизм. Конструктивизм в двух словах в чем заключался? В том, что стихи должны быть построены, так сказать, на основании научной теории, сконструированы. Впрочем, в этом он далеко от Маяковского не ушел. Маяковский ведь тоже говорил, как делать стихи. Потом одним из главных требований конструктивистов был локальный принцип, так называемый. То есть, если берете сравнение, то оно обязательно должно быть из той же области жизни. Багрицкий там пишет о декабристах, так у него же и ветви там заносятся, как шпицрутены, чтобы из той эпохи было сравнение, чтобы оно подходило. Специально этим заниматься, я думаю, для поэта порядочная бессмыслица. Их было 12 человек, все 12 были очень талантливы. Их называли тогда «недюжинная дюжина». У Сильвинского, вот у меня тут есть альбом с вырезками, где он теорию конструктивизма даже с какими-то математическими формулами в журнале «Звезда» опубликовал. Ну, в общем, сколько-нибудь серьезно относиться к этому, я думаю, не надо. Но надо сказать вот что. Несмотря на то, что всех их при жизни преследовали основательно, все они умерли своей смертью. Все! Это удивительно. Из пролеткультовцев и крестьянских поэтов почти никто не умер своей смертью. А вот их ругать ругали, а не трогали. Просто удивительно. Последним из недюжинной дюжины скончался Евгений Гаврилович, доживший чуть ли не доста. Он тоже входил в группу конструктивистов. Квитковский там был главным теоретиком. Он разрабатывал теорию тактового стиха. Все они занимались всевозможными поисками. Стихи Сильвинского этого периода, он пытается найти какую-то такую форму, которая бы устраивала его критика, но почему-то она их никогда не устраивала. Может, потому что он был талантлив и искал, а это было не всем по зубам. Ну вот, например, рапорт председателю тройки, господину Долинину, ротмистра Бравина, рапорт. Приказом коменданта в Кронштадтском Равелине на 4-м бастионе, юго-запад, за командование мной при интервенции Карелии белым бронепоездом «Ревун» в ночь на 3-е я был расстрелян и похоронен во рву. Бдя честь российского знамени, прошу с плохих стрелков взыскать, меня ж на том же месте у камня дострелять. Подпись «Бравин», деревня Люцерн, марта 3-го дня. Входящий номер и резолюция. Не возражаю, внять. У него книжка стихов «Шелковая луна» была написана от имени поэта Евгения Нея, и она приложена к его запискам поэта. Я не вижу изданий записок поэта новых. Надо брать только издание 28-го года, потому что Бог весть, что с ними сделал потом. Так вот, всякие эксперименты там были. Например, такое. «Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Передо мной явилась ты, как гений чистый. Красоты я помню чудное мгновение, как мимолетное видение». Как мимолетно, но видение, где предо мной явилась ты, как гений чистой красоты, я помню чудное мгновение. Вот такой очаровательный эксперимент. Вот я уже говорил, что он писал на жаргоне. Как-то зашел разговор, как надо переводить кокиярские стихи Вийона, которые написаны на жаргоне. Переводить на текущий блатной жаргон смысла не имеет. Он меняется через каждые 5-6 лет. Некоторые слова, которые он тут употребляет, в мое время не употреблялись. А сейчас уже вообще говорят по-другому. У него несколько стихов, написанных, так сказать, на воровском жаргоне. Вот я попробую прочесть одно небольшое. «Вищел на арапа. Канает буржуй, а по пузе золотой бамбер. Месье, сколько время? Легко подхожу, зысь промеж роги и амба. Только хотел было снять часы, чья-то шмара шипит, шестая. Я, понятно, ходу, затюг, завесы, а легавых чертова стая. Подняли хай, лови, держи, белки зеленые, бегут напротив. А у меня, понимаешь ты, шанец жить, как петух недорезанный, сердце колотит. Выскочил я ни в бок, ни черта. Встал за открытый сарай я, винул горячий от живота пятизарядный шпаер. Ну что, помирать? Так будем помирать. В компании таки да, веселее. И толпа как поперла в стороны, в мрак, и построилась в целую аллею. И я себе прошел, как какой-нибудь ферть. Скинул джонку и подмигнул с глазом. Вам нынче не везло, мадамочка смерть. Адью, до следующего раза. Он экспериментировал над формой, в частности, при помощи тактовика пытался передавать ритм барабанного боя. Попробую прочитать вот эти стихи, баллада о барабанщике. Там можно найти порядочную белиберду, разбирая с точки зрения смысла. Но с точки зрения работы над стихом, ритма, это очень интересно. Крала баба грозди, крала баба грузди, крала баба бабы и горох, а в ковыле бабыли-то были, брали бабу на курок. Были бабыли-то, были бабыли-то, были бабыли-то, злы как бес. Была баба в шубке, была баба в юбке, была баба в панталонах, стала бес. Вот ведь вид. Баба была ряба, но боялась баба, эко бы хотя бы да помог бы Бог. Но за место Бога брел по эпохе паренек убогий в барабане Бог. Был он паря ранен по наполебране, спал на барабане, пер на пункт. Вдруг заметил из кустов он, будто кто-то арестован. Да не нашей командой, что такое бунт? Сел по забрашке, снял барабашку, сам себе скомандовал крой. В бурый бок барабанной перепонки барабана в барабанил барабанщик барабанный бой. Дроби рокот орли прокатился в горле, думали, померли, бабыли. Рухнули рядами с траурными ртами возле голой дамы были хрип, храп, хроп. Тут барабанщик бросил барабанщик, выйдя разобрать их в короткий срок. Бабе отдал шубку, бабе отдал юбку, а бабылям-то бобы и горох. Выговорит баба, действовали слабо, выразился яба, анархистская борьба. Погоди, бабеха, ликвиднем царя гороха, тогда пузырься от гороха, как барабан. барабаны в банте, славу барабанте, барабарабанте во весь свой раж. Ни в Провансе, ни в Брабанте нет барабанщиков таких, как наш. При всем при том он был человеком, который умел наживать врагов. Я думаю, что Алексей Александрович Сурков, который вообще довольно красивый человек, в самом деле был, у него такое медальное лицо было, не простил ему до самой смерти такой, например, эпиграммы. Кудри его, как сентябрьский пейзаж, профиль хоть выбей на статуях. Да жаль, вот стихов не умеет писать, а это для поэта недостаток. Когда начали проводить кампанию о демьянивании русской литературы, кто-то посмеивался над этим, а кто-то в самом деле старался писать под Демьяна. Кстати, недолго этот Демьян процарствовал в литературе, скоро он сам попал в опалу. Но тогда всех заставляли эти демьяниваться. На что Сильвинский ответил так: «Литература не парад с его равнением дотошным. Я демьяниться бы рад, да обеднячиваться тошно». В его стихах чувствуется, что на него постоянные гонения были. В общем, как он не напишет, все равно это получалось не то, что нужно было властям придержащим. Только что я вас веселил его смешными стихами, а тут совсем не веселые стихи. В котором бы часу я не лег, но в пять глаза открываются сами, и горло забито опять и опять смерзшимися слезами. Дрейфующий хаос угрюмых обид, гордых унижений, и пробуешь вслух, как будто на взрыв, глотательные движения. Но все торчат, или силы не те, углы несъедобной боли. Черным крестом лежишь в темноте, точно могила в поле. Знаменитое довольно в свое время у него было стихотворение, которое называлось «Читатель стиха». Он его переделывал многократно. И за просторечие его крыли, и за многое другое. Опять-таки беру вариант 1934 года. Когда вам говорят, что тот или этот просматривает газеты, перелистывает прозу, что это дает, спрошу я вас попросту, ровно ничего не дает. Но если вам скажут, что он, дескать, вот, читает Шекспира, цитирует Фауста, это что дает, скажите, пожалуйста? О, это многое дает. Читатель стиха не просто читатель. Читатель стиха – артист. Он не бубнит по рифмам, как дятел, не просто глотает сюжет картин. Он видит звуки, слышит краски, чувствует пафос, юмор, игру, и свои пузырьки, литературные карасики, ему не всучат за жемчужью икру. Ему не внушить, рассказавший про заек, что это львы, да толстые при том. А что такое читатель про заек? Цыкни погромче, и он, пардон. Он так равнодушен, читает в вагоне, пейзаж пропускает, ищет любовь. Гладков и Олеша, Прибой и Афонин, ему безразлично, годится любой. А наш, овеянный нашими снами, сам горит, как летящий болид. А наш, как родственник, дышит с нами и знает, что у кого болит. Читатель прозы прочел и двигай, давай другого, а первый катись. А наш, как с девушкой, дружит с книгой, читатель стиха – артист. Он еще смутен, этот читатель, он еще назревает, как бой. Его меж нулей не учли в госиздате, но он управляет нашей судьбой. Как часто критические стрептококи душат стих, как чума котят, и под завесой густой демагогии в глобус землю втиснуть хотят. Сколько раз, отброшен на мель, кричишь: надоело, к черту, согнули! И как малиновую карамель со смаком всосал бы кислую пулю. И вдруг получишь огрызок листка откуда-нибудь из-за бухты Пассиета. Это великий читатель стиха почувствовал боль своего поэта. И снова, зажавший хохот в зубах, живешь, как будто ваграммы выиграл, и снова идешь среди воя собак своей привычной поступью тигра. У Сильвинского есть воспоминания о Маяковском, где он с некоторым опозданием, конечно, признает, что он до какой-то степени ученик Маяковского, а при жизни Маяковского они с ним все время так или иначе полемизировали. Маяковский его осудил за поэму «Пушторг» десятилетие Октябрьской революции, а вы с чем пришли? На что Сильвинский, в карман за словом не полезет, он ответил ему: а ваше хорошо, Владимир Владимирович, по-моему, пример политического идиотизма. Сыры не засижены, лампы сияют, цены снижены. А что это, так на самом деле? Но когда Сильвинский написал пьесу «Командарм 2», у меня есть, кстати говоря, ее первая публикация в журнале «Молодая гвардия» в 1929 году. Он очень сильно изменил эту пьесу, но она все равно ни у кого не идет. А вот тогда Мейерхольд ее поставил. Сейчас иногда критики говорят «Панкрат Чуб», так звали главнокомандующего. Чуб, фамилия, имя Панкрат. Никакой он был не Панкрат в этом первом варианте. Его звали очень интересно, Иосиф Родионович. Он все время ходил где-то по краю и не падал, Сильвинский. Мейерхольд поставил эту пьесу. Луначарский почему-то предложил устроить обсуждение, когда пьеса еще не готова. Где актеры были готовы, они читали сами. Где они не были готовы, читал сам Сильвинский. Читал он, вообще говоря, великолепно. У него был действительно звучащий бронзе в тембре тон, великолепный баритон. Когда чтение пьесы окончилось, Луначарский вдруг встал и сказал, это я рассказываю по воспоминаниям Эраста Гарина, которые опубликованы были. Луначарский встал и сказал, я обычно никогда не выступаю первым, но на этот раз я прошу у председательствующего, им, естественно, был Мейерхольд, выступить первым. Мейерхольд сказал, что обычно, Анатолий Васильевич, мы привыкли, что вы подытоживаете в конце. Ну, пожалуйста, если вы так хотите, я не возражаю. Ну и Луначарский минут 20 говорил, какой Сильвинский замечательный поэт, какая глубина в этой пьесе. А потом сказал, что эту пьесу никоим образом ставить нельзя. Потому что если вы ее поставите, рабочие и крестьяне этого не поймут. Глазами, мол, читаешь, и то не все понимаешь. И вдруг поднимает руку Маяковский. Поднимает руку и говорит, я обычно никогда не выступаю вторым. Но на этот раз я прошу нарушить этот порядок. Меня удивляет, что умнейший человек, образованнейший человек Анатолий Васильевич Луначарский выдвигает такой аргумент, что рабочие и крестьяне не поймут. Разве мы не должны их подтягивать до своего уровня, а должны сами опускаться вниз? Если бы я был в этом уверен, то я к чертовой матери бросил бы всю эту писанину и пошел бы вам в помощники, Анатолий Васильевич. Луначарский расхохотался и побежал обнимать Маяковского. Настроение было переломлено, и пьеса «Командарм» была поставлена. От первоначального плана Луначарский отказался. Возможно, что ему за это сильно досталось, потому что вряд ли он по собственной инициативе вот такое дело делал. Иосиф Родионович не пожелал. Те, которые видели эту постановку у Мейерхольда, описывают так. Я сам не видел, к сожалению. Два пандуса вот таких, знаете, два плавных возвышения без ступенек. На одной, значит, стоит толпа. На другой трибуне, и на нее выходят ораторы. Один за другим выступают. Сюжет был в том, что нельзя было брать Белоярск, потому что это было стратегической ошибкой. А его с дуру взяли и заняли, так сказать, наши войска. Армия сплошная партизанщина, никакой дисциплины. Поэтому пришлось наводить эту дисциплину крутыми мерами. Как раз это и делал вот этот командарм Чуб. На сцене выступают один за другим командиры дивизий. Вот один монолог из этой пьесы я хотел бы прочесть. Герой, который произносит этот монолог, у него бывший одесский грузчик или бендюжник, он говорит на таком суржике, на смешанном полурусском, полуукраинском языке. Начну прямо с монолога Ночдива Боя. Бой – это его фамилия или кличка. «Бойцы, учора, согласно приказу, я объявлял командиром бригад, никто, чтоб не чалил за перекат без приказанию, потому же ж казнь. Объява прошла по всем кордонам, полкам, батальонам и эскадронам. Вот тут Чуб говорил за факт. Бойцы, шапки, умер Доронов. Учора с одним из своих эскадронов, с полной надеждой он вышел за тракт, накрыл батарею у речки Емги, срубил прислугу и снял замки. Но я ж подтверждаю, согласно приказу, я ж объявлял командирам бригад, чтоб никто не совался за перекат без приказанию, иначе казнь. Бойцы, бой человек тверезый, бой на ветер не брешет угрозы, у боя слово сквозь зуб не споймать, но давши зарежу родную мать. Садюсь я на коника и к нему, ты, я, айда на расплату. Скинул он, значит, казенную платью, так перетак через мрак да во тьму. Вынул наган я, а сам плачу. Кто повидал его, знает того. роскошный мужик был, грудинка, во! Собрал я робу и пару бот. Прости, говорю, товарищ Доронов, не я бью, революция бьет. А он, великан, но так ручкой тронув, брось, говорит, скука заела, делай свое революционное дело. От этих его золотых лазунгов кричал я «Ура!» и, как был в коня, всадил в героя 4 огня. И теперь мой вопрос до Чуба таков. Если еще здесь нам Сашки тупить, придется всех чисто героев побить. И это не факт, а на самом деле. Бойцы, извиняюсь. Вот такой монолог. Какое-то время Сельвинский работал на электрозаводе. Ну, об этом я скажу только цитатой из Ильфа, из его записной книжки. Это было то странное время, когда поэт Сельвинский в целях приближения к индустриальному пролетариату работал сварщиком на электрозаводе. Поэт Адуев тоже что-то там сваривал. Ничего они не наварили. Спокойной ночи, как говорил Александр Блок, давая понять, что разговор окончен. Его все ругали за то, что у него бретерское отношение к женщинам, и цитировали его сплошь и рядом. «Я видел женщину, блестящая и остра, как лезвие эмеретинской шашки. Она изменчиво капризна и пестра, как легкий трап от карточной рубашки. В ней страсть изменчива, привязанность редка, и жесты обольстительные и лишние. Она испорчена, но все-таки сладка, как воробьем надклеванные вишни». Действительно, у молодого Сельвинского было такое стихотворение, потом он его, кажется, не перепечатывал. Но, кстати говоря, насколько я знаю, он всю жизнь любил свою жену Берту Яковлевну и, кажется, больше никого. Ей он самые трогательные стихи посвятил, в частности, старое его стихотворение «Белый писец». «Мы начинаем с тобой стареть, спутница дорогая моя. В зеркало вглядываешься острей, боль от самой себя затая. Ты еще ходишь, плывешь по земле в облаке женственного тепла. Но уж в улыбке, что света милей, лишняя черточка залегла. Но ведь и эти морщинки твои очень тебе, дорогая, к лицу. Нет, не расплющить нашей любви, даже и времени колесу. Меж задушевных имен и лиц ты, как червонец в куче песет, как среди меха цветных лисиц, свежий, как снег, белый песец. Если захочешь меня проклясть, буду униженней всех людей. Если ослепнет влюбленный глаз, воспоминаниями буду глядеть. Сколько отмучено мук с тобой, сколько иссмеяно смеха вдвоем, как мы невзысканные судьбой к радужным далям друг друга зовем. Радуйся к каждому новому дню, пусть оплетает лукавая сеть. В берлоге души тебя сохраню, мой драгоценный, мой белый писец». Стихотворение, написанное много позже, хочу показать вам, что его отношение не менялось в течение достаточно долгих лет. Про то, чтобы у него были какие-то особые романы, никто не подметил. Только сказал, поэт должен быть либо беден, либо влюблен. Вот он и был влюблен в собственную жену. С Б. Я. С. стоит посвящение, то есть Берте Яковлевне Сельвинской. «Мечта моей ты юности, легенда моей старости, ну как не пригорюниться в извечной думе нарости, о том, что юность временна, а старость долго тянется. И, кажется, совсем она при мне теперь останется. Но ты со мной, любимая, и как судьба не взбесится, опять из дыма я пролежусь новым месяцем и стану плыть в безлунности сиянием для паруса. Мечта ты моей юности, легенда моей старости». Касательно дружбы и вражды с Маяковским я уже несколько слов сказал. Вот когда Маяковский умер, он пишет в воспоминаниях, что я написал на его смерть очень искреннее и очень путанное стихотворение, за которые на него опять обрушились. У меня есть один документ, после которого я к Асееву хорошо относиться не могу. У него полемика с Маяковским сказывается везде. Ну, это есть и в Большой библиотеке поэта, эти стихи. Но первоначальный вариант декларации прав. Вот кусочек, который касается полемики с Маяковским. Потому что остальное неровно, и не все сохранило свое значение. Многое из того, что писал Сельвинский, он страшно пытался приспособиться к веку, но век его никак не принимал. Лучше всего у него прорывалось именно то, за что его всегда ругали. «А вы зовете на горло песни, будь ассенизатор, будь водолифте, да в этой схеме столько же поэзии, сколько авиации в лифте. Когда же от поэзии спешите отказаться, в рифмах пышных, как бал драгун, то это смешней, чем вступление зайца в общество любителей заячьих рагу. Бросьте, товарищи, шире глазейте, да здравствует организационный успех, но в конце-то концов не аллеей клозетов тянется Ленинский проспект. Ясна полемика с Маяковским. Причем он был неутомимым путешественником, много объездил районов севера, на Чукотке довольно долго жил. В частности, он принимал участие в знаменитом походе Челюскина. Но когда Челюскин сел, так сказать, на льдину, то часть людей отправили искать путь на материк по льду, откуда можно продукты привезти. В числе этой экспедиции был Сильвинский. Ему вот это дело все время ставили в упрек. Он будто бы сбежал с Челюскиным. Не сбежал, а его направили. И, во-вторых, вот это пробирание по ледяным торосам было едва ли не более опасным, чем, допустим, сидеть на пароходе и ждать, или утонешь, или тебя спасут. Там, на севере, он написал стихи, которые мне тоже хочется прочесть в первом варианте. Ну, может быть, окончательный вариант даже и лучше. Вот я консервативный человек, привык. В середине вот этого стихотворения вставлен куплет неаполитанской песни композитора Тости. Сильвинский, когда читал эти стихи, всегда пел этот куплет. Но я то же самое попытаюсь сделать. Прошу учесть, что я не только не Лучано Паваротти, но даже и не Сильвинский. Охота на нерпу. Угрюм и сумрачен, обросший шумом берег. На нем, казалось бы, могла ужиться лишь сырая мгла. Но 200 лет здесь обитает имя Беринг, и шум, и сумрак дождевой клубились с обликом его. Когда абстракцией розы пахнут зори, и всеми космами дрожа их оплетет седая ржа, у плоскогорья на Берингово море на невеселый этот фон выходит в лодке Патефон. Когда абстракцию розы пахнут зори, и серый ветер нелюдим в зеркальный кутается дым, вылазит нерпа на Беринговом море в седых усах и зло навод, как престарелый щитовод. Она отлаяется и снова на просторе ныряет, вьется в гриф и в кость, куда ведет ее лосось. Но вдруг услышит сквозь глухую толщу моря, и в ней какой-то странный звук, раскатываемый вокруг. И в любопытстве, покинув поле брани, мерцая ластями, гребет туда, где пел рыбацкий бот, где, как винтовку, салом смазавший мембрану, кое-что заводит Пантелей из итальянских Кантилен. «Quando sponta la luna al mare chiare, pure le piscenze fanno l'amore». Se rebotano l'onde del mare, che la priezza canieno colore, quando sponta la luna mare chiare. Идет тюлень, плывет тюлень, на сладкогласие кантилен. Mare chiare, ага, mare chiare, идет тюлень, плывет тюлень, уж кантилею бить их лень. О, черный жемчуг миланского ля скала, звучащий бронзе в тембр и тон, великолепный баритон. Подозревал ли ты, что песнь твоя ласкала среди поклонников и слуг морского зверя толстый слух? Подозревал ли ты, что лирикой твоею, твоей любовью и тоской глушат тюленя, как доской? Что ноты песни, словно неводы развея, твоей груди органный звук набил 148 штук? Мне чужды тема, техника и вкус твой, но как твоя двойная роль тревожит слипшуюся боль? Затем, что душно мне от фраз, что я и сам бывал не раз, избит, как нерпа, за доверчивость к искусству. Во время войны он военный журналист, он на переднем крае. Ему запрещалось выходить на передовую. У журналиста несколько другие обязанности. Ему иногда начальство делало за это втык. Однажды он поехал в боевое расположение армии, сражавшейся неподалеку, и вернулся оттуда чином выше своего командира, и орден ему еще дали. Тот хотел бы ему выговаривать, посмотрел на звездочки на погонах и осекся. Он довольно много написал стихов в войну. Первый вариант – стихотворение, которое называется «Поэзия». Потом он его сильно переделал и переделал гораздо к худшему. Вот это военное время написано было. «Поэзия, не шутки ради, ты мучишь слово взаперти, как это делают в шараде, чтоб только время провести. Поэзия не ради счастья, чтоб чье-то сердце полонить. Ты задыхаешься от страсти, перерывая нерв, как нить. Не пир любви, не мир покоя, не лавры и не серебро, а горе горькое, глухое, из мук тебя изобрело. И ты выходишь под знамена навстречу дыму и трубе и окликаешь поименно народ, вздыхавший о тебе. Поэзия, ты служба крови, так перелей себя в других во имя ярого здоровья твоих сограждан дорогих. Пускай во всем для них победа парит в сознании, как зенит, и ходит в жилах мощь поэта, и пеной ракушек звенит. Во время войны он написал немало хороших стихов, некоторые просто потрясающие даже есть. «Севастополь. Я в этом городе сидел в тюрьме. Мой каземат 4:3. Все же мне сквозь решетку было слышно море, и я был весел. Ежедневно в полдень над городом салютовала пушка. Я с самого утра, едва проснувшись, уже готовился к ее удару. И так был рад, как будто мне дарили басовые часы. Когда начальник, не столько врангелевский, сколько царский, пехотный подполковник Иванов, решил меня побаловать книжонкой, и мне, влюбленному в туманы Блока, прислали книгу телефонов. Я нисколько не обиделся. Напротив, с веселым видом я читал «Собакин», «Собакин-Собаковский», «Собачевский», «Собашников» и попросту «Собака», и был я счастлив 19 дней. Потом я вышел и увидел пляж, и вдалеке трехъярусную шхуну и тузика за ней. Мое веселье ничуть не проходило. Я подумал, что если эта штука бросит якорь, я вплавь до капитана доберусь и поплыву тогда в Константинополь или куда-нибудь еще. Но шхуна растаяла в морской голубизне. Но все равно я был блаженно ясен. Ведь не оплакивать же в самом деле мелькнувшей радости. И то уж благо, что я был рад. А если оказалось, что нет причин для этого, тем лучше. Выходит, радость мне досталась даром. Вот так слонялся я походкой брига по Графской пристани, и мимо бронзы Нахимову, и мимо панорамы 11-месячного боя, и мимо домика, где на окне сидел большеголовый, коренастый домашний ворон с синими глазами. Да, я был счастлив, ну, конечно, счастлив, безумно счастлив. 19 лет и ни копейки. У меня тогда была одна улыбка, все богатство. Вам нравятся ли девушки с загаром темнее их оранжевых волос? С глазами, где одни морские дали, с плечами шире бедер, а? К тому же чуть-чуть по-детски вздернутая губка. Одна такая шла ко мне навстречу, то есть не то чтобы ко мне, но шла. Как бьется сердце. Вот она проходит. Нет, этого нельзя и допустить, чтобы она исчезла. Виноват? Она остановилась, да? Глядит, скорее бы что-нибудь придумать. Ждет. Ах, черт возьми, ну что же ей сказать? Я, видите ли, я, вы извините. И тут она взглянула на меня с каким-то очень теплым выражением и, сунув руку в розовый кармашек на белом поле, это было модно, протягивает мне керенку. Вот как! Она меня за нищего! Хорош! Я побежал за ней. Остановитесь! Ей-богу, я не это! Как вы смели! Возьмите, умоляю вас, возьмите! Вы просто мне понравились! И я... И вдруг я зарыдал. Я сразу понял, что все мое тюремное веселье пыталось удержать мой ужас. Ах, зачем я это сделал? Много легче отдаться чувству. Пушечный салют, и эта книга, книга телефона. А девушка берет меня за локоть и, наступая на зевак, уводит куда-то в подворотню. Две руки легли на мои плечи. Что вы, милый? Я не хотела вас обидеть, милый. Ну перестаньте, милый, перестаньте. Она шептала и дышала часто, должно быть, опьяняясь полумраком, и самым шепотом, и самым словом, таким обворожительным, прелестным, чарующим, которое, быть может, ей говорить еще не приходилось, сладчайшим соловьиным словом «милый». Я в этом городе сидел в тюрьме. Мне было 19. А сегодня по черным трупам я шагаю снова дорогой Балаклава-Севастополь, где наша кавдивизия прошла. На этом пустыре была тюрьма. Так, от нее направо. Я иду к Нагорной улочке, как будто кто-то приказывает мне идти. Зачем? Развалины, воронки, пепелища. И вдруг среди пожарища седого какие-то железные ворота, ведущие в пустоты синевы. Я сразу их узнал. Да-да, они. И тут я почему-то оглянулся, как это иногда бывает с нами, когда мы ощущаем чей-то взгляд. Через дорогу, в комнатке, проросшей с сиренью, лопухами и пыреем, в оконной раме, выброшенной взрывом, все тот же домовитый, головастый, столетний ворон с синими глазами. Ах, что такое лирика? Для мира непобедимый город Севастополь, история, музейное хозяйство, энциклопедия имен и дат. Но для меня, для сердца моего, для всей моей души, Нет, я не мог бы спокойно жить, когда бы этот город остался у врага. Нигде на свете я не увижу улички вот этой, с ее уклоном от небес к воде, от голубого к синему, кривой, подвыпившей какой-то, колченогой, где я рыдал когда-то, убиваясь неудержимым шепотом любви, вот этой улички. И тут я понял, что лирика и родина одно, что родина ведь это тоже книга, которую мы пишем для себя заветным перышком воспоминаний, вычеркивая прозу и длинноты и оставляя солнце и любовь. Ты помнишь, ворон, девушку мою? Как я сейчас хотел бы разрыдаться, но это больше невозможно. Стар. Это Сильвинский 40-й годов. Опять он там написал одно стихотворение, в котором были строки про Россию. Это такая странная порода, что она пригреет и урода. У него спрашивают, а что вы имели в виду? Кстати, Иосиф Виссарионович вообще давно за ним наблюдал. Но, видимо, как про Мандельштама давал команду сохранить и не уничтожать. Но Мандельштама, в конце концов, как известно, уничтожили. Сильвинский всю жизнь ужасно боялся, потому что он всегда был не по циркулю, а тех, которые не по циркулю, у нас не любили. Он написал поэму о Сталине, о его детстве. Ее, конечно, представили вождю, поскольку это про юношу, такие годы Сталина. Он его там называет Сосо. Я видел экземпляр этой поэмы, где рукой Сталина на полях написано, что еще за Сосо. Он терпеть не мог, когда ему напоминали о его грузинском происхождении. Тогда какой-то подхалим даже придумал, что Сталин потомок каких-то грузинских царей. Сталину это совсем не понравилось. Ему угодить было трудно. После войны он стал писать много хуже. К сожалению, голос его сохранился только его последних лет. Мертвые остаются молодыми, и я уже старше Сильвинского. Он до моего возраста не дожил. Последние годы он был очень болен, принимал студентов своего семинара у себя на даче и читал им свои стихи, конечно. Можно отметить, что семинар литературного института, который он вел, славен такими именами: Наровчатов, Давид Самойлов, Павел Коган, Михаил Кульчицкий, Александр Яшин, Расул Гамзатов. Все они были учениками Сильвинского в буквальном смысле. Он очень трусил, переделывал свои старые вещи, потому что его за них крыли. Я поэм не касался, потому что если их коснешься, слишком далеко уйдешь. Разыскивайте, если можете, издания 20-х годов. Там с удовольствием можно почитать и Улилаевщину, и Пушторг. Я считаю, что Пушторг довольно мертвая поэма, в общем-то. И сейчас она вряд ли какой-нибудь интерес представляет для кого-нибудь. Последние годы жизни он писал стихи такие грустно-юморные, вроде от таких: в кабачке на Вестендамме, хоть была девчонка вздор, Генрих Гейне шепчет даме: «О, мадам, живу задор!» Но ответила канашка: «Ой, умора, ей же ей! Вы, бедняжка-старикашка, к тому же еще еврей!» Тут в сердцах, не взвидя света, зубы сжав, что было сил, мой поэт девчонке этой всю тыщенку отвалил. В мире нет любви убогой, и совсем не за гроши, полудева, полубога целовала от души. Или вот тоже последних лет стихотворения. «Жизнь моя у всех перед глазами, но много ли знаете о ней? Только то, что выдержал экзамен в сонмище классических теней. Неужели только в том и счастье, чтобы бронзой числиться в саду? Не хочу я участи блестящей, не подсуден пошлому суду. Стоило ли раскаляться лавой, чтоб затем оледенеть в металл? Что мне братская могила славы, о которой с юности мечтал? Нет, не по торжественным парадам, не в музее дата и дорожа. Я хочу дышать с тобою рядом, человечья теплая душа. Русский ли, норвежец или турок, горновой, рыбачка или ас. Я войду в твою культуру. Это будет. А сейчас, словно айсберг в середине мая, проношу свою голубизну. Над водой блестит одна седьмая, а глыбун уходит в глубину». Он о себе был, в общем-то, достаточно высокого мнения. Урок мудрости. Можно делать дело с подлецом. Никогда подлец не обморочит, если только знать, чего он хочет, и всегда стоять к нему лицом. Можно делать дело с дураком, он встречается в различных видах, но поставь его средь башковитых, дурачок не прыгнет кувырком. Если даже мальчиком безусым это правило соблюдено, ни о чем не бойся, но никогда не связывайся с трусом. Трус бывает тонок и умен, совестлив и щепетильно честен, но едва блеснет опасность, он и подлец, и дурачина вместе. Это немножко перекликается, может, с известной фразой из Бруно Есенского: «Бойся не врагов, не друзей, бойся равнодушных». Сам он, к сожалению, так сказать, дал петуха когда было это гнусное судилище над Пастернаком, он в это время вообще был в Коктебеле. Евтушенко вот вышел в туалет в это время и очень гордится этим. Он не участвовал в голосовании. А Сильвинский был вообще в Коктебеле. Но он оттуда прислал телеграмму гнусного содержания: «Борис, это предательство, ля-ля-ля-ля-ля». Я думаю, что это ускорило его собственную кончину, потому что он был все-таки поэтом и человеком. Когда скончался Сильвинский, Антокольский написал так в одной из статей: «Правда ли, что Сильвинский не дожил до чего бы то ни было, о чем он мечтал рядом со своими близкими? Так ли тверда наша уверенность в уничтожении живой души? Мне много лет. Жизнь моя перенасыщена утратами самых близких и драгоценных. Положа руку на сердце, я признаюсь, что не уверен в окончательности смерти. Правда, я не уверен и в обратном, в бессмертии. Стоя на старости у порога этой загадки, я осмеливаюсь прокричать беспредельно мне дорогому товарищу, другу и брату: не тревожься, милый, твой труд продолжается, твое одушевление дышит, твои книги живут, конца их бессмертной жизни не предвидится». Я думаю, что, несмотря на все, что он был разный, даже про Блоковец сказали, что у него 1/3 плохая, 1/3 посредственная, 1/3 гениальная.